какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Михаил Лесин и Алексей Венедиктов разрешили конфликт вокруг радиостанции «Эхо Москвы». Каким образом? Украина ожидает поставок оружия из западных стран. Насколько реальна такая перспектива? В Петербурге открылся ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок». Подходит ли для России лозунг «Разная любовь, равные права»? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 20 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Журналист радиостанции «Эхо Москвы» Александр Плющев, который 6 ноября был уволен по инициативе председателя совета директоров, владельца радиостанции компании «Газпром Медиа» Михаила Лесина, будет восстановлен на работе. Как сообщила пресс-служба холдинга, приказ об увольнении ведущего будет отменен. Журналиста отстранят от работы в эфире радиостанции до середины января будущего года. Решение о восстановлении Плющева на работе принято на встрече Михаила Лесина с главным редактором «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым 19 ноября. Кроме того, решено отменить назначенное на пятницу внеочередное собрание Совета директоров «Эхо Москвы», на котором должны были обсудить вопрос о главном редакторе, редакции и формате вещания. Журналистов «Эхо Москвы» ждут изменения в уставе радиостанции. Поправки будут касаться правил поведения штатных сотрудников «Эхо» в социальных сетях, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Восстановленный на работе журналист Александр Плющев для комментариев недоступен. Об этом он предупредил коллег на своей странице в Facebook. В Твиттере Плющев написал, что рад отмене внепланового заседания Совета директоров радиостанции, а главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова назвал героем. Глава «Газпром-медиа» Михаил Лесин потребовал от генерального директора радиостанции Екатерины Павловой уволить Александра Плющева после того, как в его микроблоге 5 ноября появилось сообщение с вопросом, можно ли считать гибель сына главы администрации президента России Сергея Иванова доказательством существования Бога или высшей справедливости. Нельзя смешивать личное с профессией. Кем бы Иванов ни был, существуют такие дефиниции, как семья, дети, жена, здоровье, смерть. Неприлично касаться этих вещей, пояснил свое решение Лесин в интервью «Новой газете». 18 ноября глава «Газпром-медиа» Михаил Лесин встречался с коллективом радиостанции «Эхо Москвы». На вчерашней встрече Михаил Лесин и Алексей Венедиктов договорились внести изменения в устав радиостанции. Поправки будут касаться правил поведения штатных сотрудников «Эхо» в социальных сетях. Исчерпан ли конфликт? Конфликт на «Эхе». Первый заместитель главного редактора «Эхо Москвы» Сергей Бунтман надеется, что ситуация разрешилась, хотя и очень непросто.
Там есть еще важные вещи, которые произошли. Это то, что повышается ответственность именно главного редактора за журналистов. Даже не то, чего мы добивались. Прерогативы именно формирования и редакционной политики, и журналистского коллектива. Все это остается и управление, и остается, и усиливается в компетенции главного редактора именно. И решили, если уж у нас волнует и этика поведения всех журналистов холдинга в социальных сетях, то давайте будем вырабатывать некие рекомендации, потому что иначе это все будет произвол. Только произвол и насилие. И вот этим будет заниматься как раз экспертная группа «Эхо Москвы». Как раз будет разрабатывать. Я думаю, что не без участия самого Саши Плющева.
Ну вот вот Александр Плющев сейчас интервью и никаких комментариев по поводу того, что случилось, не дает. Тем не менее, каково сейчас его положение на радиостанции?
Он штатный сотрудник радиостанции «Эхо Москвы», сейчас находящийся вне эфира. В течение 2 месяца, до 14 января включительно, и с 15 он выходит в эфир.
А чем все это время он будет заниматься?
Он будет заниматься, чем захочет, чем всегда занимался, потому что очень много дел, и эксперты, и у него много работы. И ему вполне, во-первых, разрешено сотрудничество с другими средствами массовой информации. Совершенно спокойно он может продолжать свою тематику. Он один из выдающихся журналистов в области, прежде всего, интернета. Вообще он очень хороший журналист во всех отношениях, сведущий, знающий, просвещенный и хорошо формулирующий. И у него есть своя специализация замечательная. Это интернет и социальные сети и так далее. Ну и так я не могу смоделировать, чем вообще будет заниматься Саша Плющев в течение этих 2 месяцев и сразу после Нового года. Отмечать Новый год. А потом он выйдет в эфир.
Но считаете ли вы исчерпанным конфликт?
Некоторые элементы горы свалились с плеч, потому что, естественно, под удар ставилась вся радиостанция, и под удар в связи с порывистыми вот такими вот решениями, увольнениями и так далее. Самое главное – отъем прерогатив главного редактора, без которого, согласно нашему уставу и согласно закону о СМИ, в интерпретации нашего устава, не может быть осуществлено ни прием, ни увольнение, то есть формирование именно журналистской команды. Конкретная ситуация, тяжелая ситуация, получила очень непростое разрешение.
Медиа-обозреватель издания «Слон.ру» Наталья Ростова считает, что радоваться завершению конфликта Михаила Лесина и «Эхо Москвы» рано. Предлагаемые им правила поведения журналистов в социальных сетях могут коснуться не только сотрудников «Эхо», но и других российских журналистов.
Вчера я тоже подумала, когда услышала новости о том, что кризис разрешен и разрешен благополучно, и очень этому обрадовалась. Первого раза я даже не поняла, что Плющев не вернется в эфир в ближайшее время, а предполагать, что он вернется в середине января. Произойдет ли это в действительности, мы пока не знаем. Кроме того, все-таки я не до конца понимала вчера, на тот момент, когда читала новости и радовалась произошедшему, что все же кровь некоторая пролилась, то есть обошлись малой кровью. Я была, конечно, рада, что Венедиктов не отстранен, вопрос об этом не стоит, радиостанция будет функционировать, как и прежде, а совет директоров отменен. Но, тем не менее, как я понимаю, вопреки мнению главного редактора, все же отстранение ведущего от эфира произошло. И мне, знаете, напомнил это несколько карибский кризис, который бы вроде бы разрешился, но мир уже не будет прежним. Потому что мы понимаем, что теперь поведение журналистов в соцсетях будет как-то регламентировано. Может быть, это и хорошо, когда есть правила, а не понятия, когда есть сформулированные этические правила поведения. Количество свободы, если его воспринимать как пирог, количество этого пирога для журналистов уменьшилось еще сильнее, с учетом того, что теперь они должны будут контролировать себя и в соцсетях. И мы не знаем, только ли это журналистов «Эхо Москвы» коснется, только ли сотрудников «Газпром Медиахолдинга», которому принадлежит «Эхо Москвы», или этот опыт будет перенесен и на другие издания радиостанции Российской Федерации тоже. С учетом того, что Михаил Юрьевич Лесин владеет достаточно большими рычагами в управлении этим рынком, несмотря на то, что официально не является министром Российской Федерации, как и прежде.
По данным «Эхо Москвы», пост генерального директора вместо Екатерины Павловой, которая уволила Александра Плющева, может занять Михаил Демин. Он является кандидатом от мажоритарных акционеров «Газпром Медиа». Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов намерен выдвинуть кандидатуру Юрия Федутинова, который занимал эту должность до Павловой с начала 90-х годов. О предстоящей отставке Екатерины Павловой стало известно в начале октября. Она переходит на руководящий пост в вещательную корпорацию «Профмедиа». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 20 ноября. К международным событиям. Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Молдавию сегодня высказал уверенность в том, что Запад усилит санкции против России, если в ближайшее время не будет достигнут прогресс в разрешении конфликта в Донбассе. Ситуацию на востоке страны с украинским руководством обсудят на переговорах в Киеве, прибывающий с визитом в украинскую столицу вице-президент США Джозеф Байден. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
В последнее время Петр Порошенко часто общается с европейскими лидерами и совершает визиты в страны ЕС, ставшие для Украины одними из главных союзников в Киеве, убеждены, что в Донбассе продолжается не украинско-российский конфликт, а война за свободу и демократию всего Европейского Союза. 16 ноября украинский лидер и президенты стран Вышеградской четверки на встрече в Братиславе договорились о создании нового формата сотрудничества, а 20 ноября в Кишиневе вместе со своим польским коллегой Брониславом Комаровским Порошенко встретился с президентом Молдавии Николаем Тимофте, говорит руководитель Киевского центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Что касается Молдовы, то, безусловно, здесь и общие есть интересы, связанные с европейской интеграцией двух наших стран. Обе страны подписали вместе с Грузией недавно соглашение об ассоциации в зоне свободной торговли. Обмен опытом, координация действий в рамках европейской интеграции, конечно же, это одна из региональных задач нашей внешней политики. Что касается Молдовы, безусловно, здесь есть и общие проблемы, связанные с национальной безопасностью. У Молдовы есть свой опыт, очень специфический, связанный с проблемой замороженного кризиса. И не случайно сейчас многие сравнивают ситуацию на Донбассе с Приднестровьем. Хотя, на мой взгляд, есть и другие, более близкие аналоги. Боюсь, что у нас будет немножко хуже, чем в случае с Приднестровьем. Но так или иначе, поскольку Приднестровье и на наших границах, и оттуда тоже исходят риски, то определенная координация действий с Молдовой в данном случае также важна. А ключевая задача, как и раньше, это, конечно же, активное использование наших связей с Европейским Союзом для того, чтобы сдерживать российскую агрессию и искать варианты разрешения кризиса на востоке Украины.
Особые надежды на помощь в разрешении конфликта в Донбассе в Киеве возлагают и на Вашингтон. Украинские власти считают необходимым вернуться к Женевскому формату переговоров по Донбассу с участием Украины, России, ЕС и США. В том числе и этот вопрос будет обсуждаться на киевских переговорах прибывающего на Украину с двухдневным визитом вице-президента США Джозефа Байдена. Накануне группа влиятельных американских сенаторов потребовала от Белого дома начать поставки тяжелой техники и вооружений украинской армии, которая не исключает наступление противника на ее позиции в Донбассе. Владимир Фисенко продолжает.
Я думаю, что тема военно-технического сотрудничества и помощи оружием, она будет обсуждаться во время этого визита. Украина крайне в этом заинтересована. Конечно, тут есть много факторов, которые влияют неоднозначно на эту ситуацию. И если, допустим, в ближайшее время или через какое-то время может быть усиление российской агрессии на востоке Украины, то это ускорит решение вопроса о предоставлении Украине оружия. Но, насколько я знаю, в США есть немало сторонников того, чтобы не ожидать нового всплеска военных действий на Донбассе, а решать эту проблему уже сейчас. Каким образом, в каких формах решать эту проблему, я думаю, эта тема будет обсуждаться во время визита Джозефа Байдена в Украину.
Американские власти солидарны с украинскими в том, что Москва не предпринимает никаких шагов по выводу российских войск и военной техники из Донбасса и до сих пор не обеспечила международным наблюдателям доступ к пунктам перехода на украинско-российской границе. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В последние дни резко обострилась милитаристская риторика противостоящих в украинском конфликте сторон. Президент Украины Порошенко заявил о готовности его страны к войне с Россией. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров допустил возможность точечных ударов по Украине. Ужесточается критика России и ее президента западными лидерами. Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон призывает к изоляции России и ее президента, рассказывает лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Выступая в парламенте, Дэвид Кэмерон заявил, что России следует знать, что между США и Европейским Союзом существует консенсус в том, что мы не потерпим в Европе постоянного замороженного конфликта, и если это произойдет, то отношения между Россией и Западом претерпят коренные изменения. Судя по приему Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» в Австралии, эти изменения уже начались. Похоже, Запад извлек уроки из политики умиротворения агрессора, которая привела к развязыванию Второй мировой войны, и готов усилить давление на Россию, чтобы предотвратить фактический раздел ею соседнего государства. Отсюда и резкое изменение риторики в общении западных лидеров с российским президентом и их намерение превратить Россию в международного изгоя в случае продолжения дестабилизации ситуации на Украине. Один из крупнейших британских экспертов по России, директор Центра российских исследований общества Генри Джексона, политолог Эндрю Фоксел, комментирует резкое изменение тона в общении западных и российских лидеров.
Этот тон изменился уже в начале года, когда последовали дестабилизация России, Восточной Украины и аннексия Крыма. В принципе, ухудшение российских отношений с Западом набирало силу последние 10-15 лет, но они особенно обострились после гибели малайзийского лайнера, сбитого, скорее всего, пророссийскими сепаратистами. Сейчас и в Европе, и в США существует общее мнение, что Россия превратилась в опасное и контрпродуктивное государственное образование, точнее, в опасного игрока в системе международных отношений. Поэтому изменение тона и риторики западных лидеров в отношении России следует рассматривать именно в этом контексте. Это реакция на российскую агрессию на Украине и на опасения, которые вызывает Россия у восточноевропейских стран. Это также вполне искренняя реакция на возникшее на Западе ощущение, что Россия стремится пересмотреть существующую систему международных отношений, что, по мнению Запада, подрывает европейскую систему безопасности и угрожает западным ценностям.
Даже британская дипломатия, бывшая всегда образцом политкорректности и толерантности, демонстрирует беспрецедентно жесткую критику политики России и ее президента. Дэвид Кэмерон практически открыто называет Владимира Путина лжецом и призывает к его изоляции.
Видите ли, за последние годы в российско-британских отношениях произошли печальные изменения, вызванные убийством в Лондоне Александра Литвиненко, беспрецедентной травлей британского посла в Москве Тони Брентона после шпионского скандала с найденным в московском парке камнем, а также другими событиями, которые привели к изменению традиционного дипломатического языка и поведения Foreign Office. Изменение риторики Дэвида Кэмерона в отношении Владимира Путина и российской политики – лишь один из симптомов серьезной озабоченности Запада возможными последствиями агрессивной стратегии России. Не только Британия, но и все страны Европейского Союза крайне обеспокоены тем, что, несмотря на очевидные факты, президент Путин продолжает настаивать, что Россия не поставляет вооружение сепаратистам на востоке Украины и что референдум в Крыму имеет законную силу и не противоречит международным нормам. Вслед за премьер-министром Канады, назвавшим Путина лжецом, западные лидеры понимают, что российский президент лжет им, и именно это вызывает у них серьезную озабоченность.
Как вы представляете отношения Запада и России при существовании замороженного конфликта на востоке Украины и создании там пророссийского анклава? И намерен ли Запад ужесточать давление на Россию?
Если попытаться взглянуть на последствия принятых Западом санкций против России, то нетрудно заметить, как это делают на Украине, что ничего не изменилось в политике России, что санкции не работают. Но такая точка зрения, на мой взгляд, абсолютно неверна. Неверна по двум причинам. Во-первых, экономические санкции рассчитаны на долгосрочную перспективу. История свидетельствует, что эффект от таких санкций мало сказывается на экономике в краткосрочной перспективе, но что они обладают очень негативным долгосрочным эффектом. Так что сейчас еще рано судить об эффективности или неэффективности этих санкций. И во-вторых, если бы Запад не пошел на эти санкции, агрессия России на Украине вполне могла бы стать широкомасштабной и охватить не только Юго-Восток, но и всю территорию Украины. Лично я уверен в дальнейшем усилении негативного влияния уже существующих санкций на российскую экономику, даже без их расширения и ужесточения. Думаю, что российская агрессия против Украины отзовется серьезными потерями для самой России и будет стоить ей намного больше, чем результат западных санкций.
Существует ли у Запада какая-то стратегия сдерживания Путина? И какую роль в этой стратегии может сыграть НАТО?
Если за прошедший год украинский кризис продолжает оставаться угрозой европейской безопасности, то это означает одно. Свойственная НАТО, традиционная политика сдерживания, потенциальная угроза его вмешательства в военный конфликт в этом случае не срабатывают. Это говорит о том, что так ценимый восточноевропейскими странами Североатлантический альянс требует коренного пересмотра своих стратегий и устава. Это потребует пересмотра отношений НАТО со странами Восточной и Центральной Европы, часть из которых уже члены НАТО и Евросоюза. А это, в свою очередь, должно сопровождаться ясным осознанием западным миром собственной идентичности, пониманием важности для него собственных ценностей и норм, которые он призван защищать в странах, их придерживающихся.
Несмотря на растущий антагонизм между Россией и Западом, в некоторых западных кругах Путин находит поддержку. Как вы это объясняете?
В исторической ретроспективе Путин пользовался некоторой ограниченной поддержкой на Западе, которая продолжается до нашего времени. Но эту поддержку ему оказывают в основном лишь определенные маргинальные группы и сообщества. Путину удалось успешно консолидировать эти зачастую оппозиционные друг другу и противоположные по идеологическим устремлениям группировки. Так, у Путина есть определенная поддержка со стороны европейских левых, которые солидаризируются с ним в критике американского империализма, расширение Европейского Союза, демократизации и либерализации Западом стран Ближнего Востока и Африки после Холодной войны. Ему также удается рекрутировать сторонников и среди ультраправых, которые солидарны с Путиным в критике Европейского Союза и стремятся вернуть Европу к замкнутым национальным границам. У Путина есть поддержка и у американских ультраправых, особенно в правых христианских кругах, которые одобряют политику российского президента, направленную против гомосексуалистов и трансгендерных меньшинств. Им также нравится начавшееся в 2000 году возвышение православия при Путине и превращение его в разновидность государственной идеологии. Так что поддержка Путина на Западе исходит не из одного, а из нескольких различных по политической ориентации сообществ.
Реален ли добровольный и легитимный уход Путина со своего поста, или же Россия обречена на его пожизненное президентство?
В настоящее время трудно представить ситуацию, когда Путин добровольно покинет свой пост или вынужден будет это сделать в результате честных демократических выборов. Дело в том, что Путину удалось выстроить такую авторитарную вертикаль власти, при которой ему нетрудно удерживать власть на протяжении любого необходимого ему времени.
Многие аналитики называют нынешнюю конфронтацию России и Запада новой холодной войной. Вы согласны с этим?
Это утверждение не оправдано по нескольким причинам. Прежде всего, у нынешней России, в отличие от СССР, нет столь агрессивного неприятия западного капитализма и либеральной демократии. Кроме того, сейчас мы живем не в биполярном, а в многополярном мире. Аргументы, которые приводятся сторонниками концепции новой холодной войны при объяснении нынешней политической конфронтации России и Запада, не кажутся мне убедительными. Эти аргументы выглядят более противоречивыми, чем другие объяснения этой ситуации.
Говорил директор Центра российских исследований общества Генри Джексона, политолог Эндрю Фоксел. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 20 ноября. Вот главная тема второй половины этого часа. В Петербурге открылся ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок». В Тбилиси разгорелась живая общественная дискуссия о том, уместно ли грузинской национальной команде по регби иметь в качестве спонсора российский банк. В Швеции вышла книга под названием «Преступление как наказание» о российском тюремном опыте. Продолжу программу, расскажу вам об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня среды 20 ноября по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
На востоке Украины в период с 5 сентября до 18 ноября, как было сообщено сегодня, погибли 957 человек. После заключения мирного договора в день погибают в среднем 13 человек. Мэрия Москвы согласовала демонстрацию и митинг профсоюзов 30 ноября против сокращения медицинского персонала. Министерство юстиции России принудительно включило в реестр иностранных агентов российские некоммерческие организации Институт региональной прессы и информационное агентство Memo.ru. Мать скончавшегося в СИЗО сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского обратилась в Верховный суд России с жалобой на посмертное уголовное преследование сына, организованное втайне от родственников. Лидеры Конгресса США участвовали в открытии в здании Капитолия бюста бывшего президента Чехословакии и Чехии, одного из лидеров бархатной революции Вацлава Гавела. В Смоленской области в результате столкновения «Мерседеса» посла Белоруссии в России с автомобилем «Жигули» погибли две женщины. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 20 ноября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сейчас сразу две темы, объединенные географическим принципом. В Петербурге проходит работа 8-го международного фестиваля толерантности «Холокост на территории Советского Союза». В программе форума различные события, а центральная – это встреча школьников с людьми, которые пережили Холокост. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Виктор Резунков.
Организаторы 8-го международного фестиваля толерантности лозунгом избрали слова известного российского философа-диссидента Михаила Гефтера. 6 миллионов евреев, расстрелянных, удушенных в газовых камерах. 6 миллионов и каждый в отдельности. Это память, противящаяся забвению. Это зов людей к взаимной близости, недоступной без запрета на убийство. Это убеждение. Нет геноцида против кого-то. Геноцид всегда против всех. Вот что означает «Холокост». Фестиваль открылся встречей школьников с людьми, пережившими Холокост. Школьники сидели маленькими группками вокруг ветеранов. Один из них, Лев Курман, 9-летним мальчиком, оказавшийся в захваченном немцами украинском поселке Черневцы под Могилевом-Подольским, вспоминал.
Ну, когда пришли немцы, первую ночь страшно было там ночевать. У нас был такой деревянный домик, на втором этаже был чердак. И там, знаете, такими досками забито. И в щели я видел реку, там река Мурафа протекала, которая впадает в Днестр. На этой реке был построен еще, когда там была Отаманская империя, турками, большой мост. Очень высоко он был, метров, наверное, 10 высота была, там перепад воды. А внизу камни были. И вот я проснулся на следующее утро, после того, как немцы пришли. Я заметил, как увидел как через эту щель немцы. Там большое еврейское поселение было. И вот немцы за бороды тащили религиозных евреев, у которых бороды отросшие были. И прямо сбрасывали их оттуда с моста в воду. Причем они падали на скалы и разбивались. Если кто-то еще шевелился, внизу стояли автоматчики и достреливали. Все это я видел своими собственными глазами.
Оказавшись в гетто, Лев Курман чудом остался в живых.
Что такое гетто, вы знаете? То есть нас загнали в угол. В комнате было по 10, по 15 человек, а то и больше. Оградили нас колючей проволокой. Ни туда, ни сюда. Выйти нельзя было, войти никому тоже нельзя было. И так мы остались отрезанным от всего мира. Собственно говоря, нас бы всех расстреляли, если бы коменданту нашего лагеря не потребовались рабочие руки. Нужно было ездить на машине, на легковой машине. А там у нас грунтовка, чернозем. И как только пойдет дождь, там так ногу поставишь, ее не вытащишь оттуда, представляете? А ему на машине как было проезжать? Шоссейная дорога 60 километров от нас. А там у нас было большое еврейское кладбище, которое было еще со времен Турецкой и Отаманской империи. И он заставлял нас, и детей, и всех, буквально все вместе. Мы тащили эти надгробия и мостили ему дорогу. Без конца.
Почему же фестиваль назван «Холокост на территории СССР»? Заместитель директора еврейской благотворительной организации «Ева» Татьяна Львова отвечает.
Как-то назрела уже тема «Холокост на территории СССР». Мы делали про праведников народов мира, мы посвящали Анну Франк, мы два раза посвящали Янушу Корчику в его юбилейные годы. Вот в прошлом году как раз был 135 лет со дня рождения. «Холокост на территории СССР» принципиально отличается от «Холокоста на территории Западной Европы», потому что это была у нацистов совершенно другая концепция, другое отношение. Если вы знаете расовую теорию, то на верхушке пирамиды находилась, понятное дело, арийская раса. Я очень люблю спрашивать детей, когда мы проводим экскурсии. Я говорю, как вы думаете, кто был в самом низу? И дети всегда почти говорят «евреи». Так вот, евреев вообще не было в этой картине мира. Внизу были славяне, Восточная Европа. И за счет вот этого отношения как к славянам, как к нации будущих рабов, и тоже был план по уничтожению большей части населения Советского Союза и Восточной Европы, соответственно, цисты не пытались прикрываться какими-то красивыми рассказами про то, что они переселяют евреев в лучшие места, как в Западной Европе, за помощь евреям в Западной Европе. Ну, могли штраф взять, в тюрьму посадить в крайнем случае. А в Восточной Европе это расстрел на месте. Эта ситуация была и в Польше, и в Советском Союзе. Потом, собственно, Польша и Советский Союз — это территория, где проживало подавляющее большинство еврейского населения. Более 2 миллионов евреев было уничтожено на территории Советского Союза. Это больше трети от всех погибших во время Холокоста.
Слово «Украина» звучит в эти дни очень часто в стенах Дома еврейской культуры, где проходит фестиваль. В программе фестиваля есть совместное выступление львовского вокально-инструментального ансамбля «Верничкис Фолк» и вашего петербургского еврейского молодежного хора «Ева». Как вообще это выглядит на фоне постоянных обвинений украинских властей российскими пропагандистами в антисемитизме и фашизме?
Конечно, мы не случайно пригласили коллектив из Львова, кроме того, что это наши давние друзья. Нам показалось очень важным подчеркнуть, что несмотря на все, что происходит вокруг, несмотря на политику, люди остаются людьми, культура не имеет границ. Наш концерт так и называется «Музыка без границ». И еврейская община, и взаимопонимание осталось таким же, каким и было. Наверное, нас подтолкнуло к этой мысли. Мы совместно, наш молодежный хор, наша организация, вместе с замечательным коллективом из Львова «Варничкис», мы участвовали в мае-июне этого года в Европейском еврейском хоровом фестивале в Риме. И для нас было полной неожиданностью, когда журналисты стали брать интервью у руководителей, соответственно, нашего и львовского коллектива и спрашивать, а как вы относитесь к тому, что здесь люди с Украины? И мы на гала-концерте подготовили и замечательно исполнили совместную песню, которая называется «Шолом», что в переводе означает «мир». И очень красиво было. Я надеюсь, что нам удастся повторить этот номер сегодня вечером на концерте. Конечно, нам еще было очень важно показать нашим давним друзьям и коллегам, что мы нормальные, что мы не сошли с ума, что не может политика изменить весь наш культурный, интеллектуальный бэкграунд.
8-й международный фестиваль толерантности закрывается показом российско-американского фильма Ольги Лавровой «Когда умирают люди, поют песни». Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня в городе начинается 7-й международный кинофестиваль «Бок о бок», который продлится до 29 ноября. Это ЛГБТ-фестиваль, в программу которого вошли 30 фильмов, среди которых документальная картина о жизни Туви Янсен, Симоны де Бувуар, Сьюзен Зонтак. Организаторы снова ждут провокации со стороны так называемых православных активистов. Рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В программе по обыкновению анонсированы новинки квир-кино, художественного и документального, и дискуссии. Большинство из них будет естественным продолжением просмотра фильмов, но некоторые обещают быть острыми. Например, дискуссия о политическом убежище для ЛГБТ – уехать или остаться. Темы анонсированных игровых лент заманивают зрителя причудливыми любовными комбинациями. Раздел документалистики выглядит разнообразнее. Зрители ждут документальные картины о жизни и творчестве Туве Янсен, Сьюзен Зонтак, теннисистки Билли Джон Кинг и других. Это люди, изменившие историю и культуру. Они в центре повествования на кинофестивале «Бок о бок». Конкурсная программа короткометражных работ представляет собой 2 сборника из множества стран, среди которых и Россия. Сборник «Куча мала» и «Один день из жизни», сообщают организаторы. В этом году для фестиваля «Бок о бок» разработана принципиально новая программа, говорит одна из организаторов Инна Гордиян.
Все нововведения, которых абсолютно точно не было, это сборник короткометражных фильмов «Один день из жизни», снятых российскими режиссерами о жизни российского ЛГБТ-сообщества. Это большой важный опыт. Все эти режиссеры приедут лично представлять свои работы на фестиваль. Второе день – это первый сборник ЛГБТ-комиксов, выпущен трудами 18 авторов из разных стран. Это большая красивая книга, которая будет интересна очень широкой аудитории, так как она действительно красивая и очень тонко и с юмором отражает заданную тему. Плюс пройдет мастер-классы по рисованию комиксов от немецкой комиксистки Эльки Штайнер. Ну и плюс несколько очень серьезных важных фильмов, как «Один день из жизни», «Что-то должно сломаться», те работы, которые представляют на Оскар, то есть очень высокого уровня. И также приедут режиссеры лично представлять работы.
Партнерами фестиваля выступили генеральные консульства Нидерландов, Швеции, Швейцарии, Финляндии, посольства Канады и Австралии, Шведский институт кино, Гёте-институт в Петербурге, а также несколько отелей, кафе и других заведений, в частности тех, на чьих площадках пройдут мероприятия фестиваля. К сожалению, известно, что даже присутствие консулов иностранных государств не избавляет события, связанные с квир-культурой, от провокаций и выходок так называемых православных активистов. На относительно недавнем квир-фесте в зале, где проходила церемония открытия, был распылен газ, от которого нескольким людям стало плохо. Учтен ли этот печальный опыт? Предпринято ли что-то для безопасности участников и гостей фестиваля?
Да, максимальные меры предосторожности приняты. Это и проведенная работа с полицией, и служба охраны непосредственно площадок, и от фестиваля тоже отдельно будет служба безопасности. Крайние меры, чтобы ничего негативного не могло произойти.
На сайте можно найти настоятельную просьбу к молодежи приходить с паспортами на фестиваль, предназначенный для зрителей не младше 18 лет. Одна из организаторов фестиваля, Гуля Султанова, тоже отмечает новшество – альманах, созданный российскими режиссерами.
Настоящие истории, реальные российских ЛГБТ, довольно известные российские режиссеры – Алина Рудницкая, Кристина Квитко, Ольга Привольнова, две последние, они выпускницы мастерской Марины Разбежкиной. Они сняли интересные очень новеллы о лесбиянках, геях, транссексуальных людях. Но все остальное, конечно, это самое такое актуальное, интересное, свежее кино, тоже уже побывавшее на разных международных кинофестивалях с призами и без. 15 у нас гостей в этом году. Самый знаменитый гость, ну, у нас будет шведский режиссер Эстер Мартин Бергсмарк. Его фильм «Что-то должно сломаться» выиграл там и на Берлинском кинофестивале. После фильма будет встреча с ним.
Довольно неожиданно выглядит сообщение о том, что на фестивале «Бок о бок» собираются отмечать столетие Туве Янсен.
Туве Янсен, она имеет непосредственное отношение к ЛГБТ-сообществу. Она была и бисексуалкой, и лесбиянкой, и вот этот момент обходится стороной, но это, естественно, ее идентичность, это важная часть ее жизни. И вот будем слушать лекцию финской исследовательницы, как она зашифровывала разные квир-персонажи из ее жизни. Там вот различные герои из «Мумитроллей», Мумри, кто в Слэвисле, вот каким образом они связаны непосредственно с жизнью самой Туве Янсен, вот мы об этом узнаем.
Фестиваль начинается в нелегкое время. Известный проект «Дети 404» для ЛГБТ-подростков под угрозой закрытия. Давление на НКО не ослабевает. Люди начинают думать об отъезде.
Мы затрагиваем те темы, которые актуальны, которые действительно волнуют людей. Многие люди вообще в России задумываются, да, об эмиграции, уезжать или не уезжать, если уезжать, то когда и вообще куда, и можно ли что-то еще сделать в России? И, конечно, это еще более актуально для ЛГБТ, которые сейчас фактически стали врагами народа. Да? По статистике в 3 раза увеличилась именно ЛГБТ-миграция с учетом последних 2 лет. В этом году в 3 раза больше запросов на получение политического убежища именно по причине принадлежности к ЛГБТ-сообществу из России.
В этом году на фестивале «Бок о бок» появилось жюри прессы. Журналисты будут смотреть и оценивать документальную программу, говорит член жюри пресса, журналист газеты «Мой район» Андрей Сошников.
Программа, мне кажется, чрезвычайно интересной, потому что там и игровые фильмы, и документальные в этом году. Документальные, они обладают какой-то своей правдой. Я вообще не первый раз посещаю этот кинофестиваль. И всегда хожу на него с интересом и с таким предубеждением небольшим, поскольку я отношусь ко всем возможным большинствам, которые существуют в нашем городе, да, там, национальному, возрастному частично. Когда я хожу на кинофестиваль о меньшинствах, я всегда думаю, что я встречу там какую-то свою особую правду, но в итоге оказывается, что правда универсальная. Это меня больше всего интересует. Наши проблемы, они настолько стандартные, и люди встречаются с одной и той же несправедливостью вне зависимости от того, кем они являются. По моей информации, человек, который это все курировал в правительстве нашего города, недавно был отправлен в отставку, а новый человек еще не введен в курс дела. Поэтому есть надежда, что «Бок о бок» пройдет совершенно незамеченным там наверху. Вот это искусственное давление, выдаваемое за общественное, никак на нем не скажется.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». и многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В издательстве Упсальского университета в Швеции вышла книга под названием «Преступление как наказание». Сборник статей, подготовленный международным коллективом авторов и исследователей, посвящен анализу тюремной системы в России, начиная с царских времен и заканчивая современностью. Профессор русской литературы и культуры в Наверском университете Трёмсё Андрей Рогачевский, также принимавший участие в создании сборника, рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталья Джанпаладовой подробности о том, что представляет собой эта книга.
Сборник вышел в издательстве Упсальского университета. Это один из старейших шведских университетов. Состоит он из 7 статей, которые распределены по 3 секциям. Первая секция – это как бы о фактах тюремного опыта. Здесь соотнесены 2 типа тюремного заключения. Условно говоря, сталинский ГУЛАГ и современная тюремно-лагерная система – времен более или менее Владимира Путина. Вообще, сборник писали довольно известные ученые. Это сборник междисциплинарный. Мы пытались этот феномен российского тюремного опыта, российской тюремной культуры изучать с разных точек зрения. И вот уже первая эта секция дает нам, что ли, 2 взгляда. Один как бы такой социологический. Но интересно, что социолог сам сиделец. Это довольно известный человек по имени Игорь Сутягин, который в свое время был осужден за измену родине и провел в путинских лагерях довольно большое количество времени, а теперь, слава тебе, Господи, благополучно пребывает в Великобритании. Вторая статья как раз о феномене труда в советской экономике и, в частности, в сталинском ГУЛАГе. Эта статья написана Мартином Крагом, который историк экономики, он живет в Швеции, он сам швед. Вторая часть сборника – это не столько факты, сколько реакция на факты. Речь идет о, скажем, литературных описаниях тюремного опыта, в первую очередь российского, таких как у Достоевского, например, в «Записках из мертвого дома», в произведениях Дорошевича. Речь идет также о юморе ГУЛАГа, о музыке, поп-музыке, рок-музыке, своего рода визуальной репрезентации тюремного опыта в кино. А третья часть сборника состоит из статей, которые помещают тюремный опыт в контекст более широкий, что ли, такой общемировой, если можно так выразиться, в первую очередь европейский и американский. Потому что, как выяснилось в результате исследований, проводимых этим коллективом авторов, очень трудно что-то внятное сказать о российском тюремном опыте, не сравнивая его с тюремным опытом других стран.
Есть ли какие-то ключевые особенности именно российской тюремной системы?
Мы, конечно, пытались выявить такие особенности, сравнивая дореволюционный тюремный опыт с советским тюремным опытом, как сталинским, так и послесталинским. Там есть, например, разборы позднесоветского тюремного опыта с помощью книг Андрея Синявского. Также сравнивали это с постсоветским тюремным опытом по мере сил. Здесь определенный материал предоставил, что ли, не лично, конечно, но с помощью своих книг писатель известный Эдуард Лимонов, который 8 книг написал в тюрьме в начале 2000-х годов, где он находился по обвинению в продаже оружия и попытке вооруженного переворота. И мы сравнивали мы это также с тюремным опытом, главным образом, в Америке и Великобритании. Англоязычный такой аспект. Выяснилось, в общем-то, что в той или иной степени тюремный опыт везде и всегда одинаков. Это может прозвучать очень странно, потому что мы знаем, что в разных тюрьмах условия разные. Но самое главное для того, кто сидит в тюрьме, это лишение свободы, ограничение свободы. В этой ситуации люди, когда оказываются, они реагируют на обстоятельства не то чтобы все одинаково, но есть такие типы реакции на пребывание в тюрьме. В своей статье, например, где сравнивается тюремный опыт Эдуарда Лимонова с опытом лорда Арчера, это писатель британский и политик, который попал в тюрьму по обвинению в лжесвидетельствовании в суде. Он в тюрьме сидел в британской почти ровно столько же, сколько Лимонов сидел в российской тюрьме, и примерно в то же самое время. Поэтому и они абсолютно независимо друг от друга описывали этот свой тюремный опыт, поэтому было интересно сравнить, отличается ли чем-нибудь британский тюремный опыт от российского, и получается, что они почти тождественны друг другу в том, как это воспринимается в писательском сознании.
Логично ли то, что сейчас происходит в российских тюрьмах, свидетельство о различных пытках, о унижениях заключенных, учитывая исторический опыт России?
Похоже, что ситуация такова, что если мир за пределами тюрьмы достаточно, условно говоря, мягкий, ненасильственный, то и внутри тюрьмы атмосфера более благоприятна. Если за пределами тюрьмы, наоборот, все очень агрессивно, то и в тюрьме ситуация гораздо более напряженная. Тюрьма от мирной жизни не так уж сильно отличается, это просто концентрированное такое выражение всего, может быть, самого худшего, но иногда и самого лучшего, что жизнь может предложить. Если мы иногда сравниваем эффект радиации на человеческое тело с эффектом ускоренного, что ли, старения человека, вот то же самое можно, наверное, сказать о тюрьме. Это своего рода радиационное облучение в таких условиях, когда человек не может уйти никуда, не может никуда деться, не может вырваться.
Вы упомянули, что в сборнике довольно большую часть занимают исследования, основанные на культурологических источниках, если можно так сказать. Это и кино, и произведения Достоевского, Солженицына, и современных писателей. Насколько, с вашей точки зрения, эти свидетельства важны для понимания тюремного опыта?
Можно по-разному относиться к этим свидетельствам, потому что есть часть литературы, которая написана на документальной основе. Кроме того, бывает так, что иногда книги пишутся вымышленные людьми, которые сами в тюрьме не сидели, но они пишут о тюремном опыте, потому что он их в какой-то степени интересует. Это другой тип литературы, мы им занимались в меньшей степени. Что же касается кино, то очень часто тюрьма используется как метафора человеческого существования вообще. У нас есть определенные градации внутри этого типа литературы или каких-то там произведений в кино или тюремных так называемых блатных песен, которые по-разному отражают тюремный опыт в зависимости от жанра. И всегда нужно четко себе представлять, чтобы понимать, что это за текст перед тобой. Если мы также и кино будем идентифицировать, анализировать как своеобразный текст, нужно представлять себе, кто это писал, почему, для какой аудитории, какова доля документальности, автобиографизма в этих произведениях и какова, может быть, доля вымысла. Иногда документ сильнее, чем вымысел, а иногда вымысел бывает сильнее, чем документ. И, конечно, есть книги, написанные людьми, не сидевшими в тюрьме, но беседовавшими с заключенными на этой основе, создававшими свои произведения.
Почему в Швеции? Почему Швеция заинтересовалась такой темой?
В Упсальском университете есть специальный исследовательский центр, который не так давно там существует, но он очень активный. Это центр именно по исследованию, междисциплинарному исследованию России и Восточной Европы и Евразии. При этом в центре был получен сначала грант на проведение конференции на эту тему, российский тюремный опыт с разных перспектив. А потом из тех докладов, которые прозвучали на этой конференции, были отобраны те, которые могли составить сборник наподобие, знаете, такой мозаики, что ли. Это не энциклопедия тюремной жизни, разумеется, это невозможно на 200 страницах, наверное, сделать. А это как бы такие фрагменты мозаичные, которые в сумме с разными подходами, с разным материалом дают, если не полное, то хотя бы какое-то все-таки объемное представление о тюремной культуре в России. В этой книге достаточно много британцев и американцев, есть итальянец, я сам работаю в Норвегии, так что это своего рода часть глобальной картины того, что представляет из себя современная русистика и славистика. Людей объединяет идея, а не место их работы.
Будет ли книга переведена на русский язык?
Файл книги находится в интернете, полный файл, может быть, только без обложки, в свободном доступе, открытом для всех. Нужно только набрать ключевые слова и добавить к этому Упсальский университет. Книга по-английски называется, значит, «Punishment as a crime» – вопросительный знак. То есть «Преступление как наказание» – вопросительный знак. Эту книгу достаточно найти легко, так что если люди владеют английским языком, они это все прочтут.
Говорил один из составителей сборника «Преступление как наказание» в российском тюремном опыте, профессор университета в Трёмсё Андрей Рогачевский. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Соратники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которые негативно относятся к развитию российско-грузинских контактов не только в политической, но и культурной и спортивных областях, возмущены тем, что генеральным спонсором сборной команды страны по регби стал Внешторгбанк. После того, как национальная команда появилась на поле с эмблемой ВТБ на груди, бывший представитель Грузии при ООН, один из идеологов революции РОС Каха Ламая, заявил: «Спонсором национальной сборной, особенно в таком популярном в Грузии виде спорта, как регби, не должен быть банк страны-оккупанта». Сами регбисты и многие заслуженные спортсмены, представляющие другие виды спорта, с такой оценкой не согласны. Из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
А эмблема ВТБ впервые появилась на майке национальной сборной Грузии по регби в ходе товарищеской встречи со сборной Тонга. Этот матч грузинская команда проиграла. Интересно, что до начала игры со сборной Тонга грузинских регбистов приветствовал президент Георгий Маргвелашвили. Те подарили ему майку сборной. Маргвелашвили надел ее, и так получилось, что в течение всего матча глава государства позировал перед телекамерами с эмблемой российского банка на груди. Это не могло не вызвать эмоциональную дискуссию, тем более, что регби в последние годы играет все возрастающую роль в общественной жизни страны. Нельзя сказать, что регби в Грузии популярнее футбола, но футболисты, к сожалению, не радуют болельщиков, тогда как регбисты, наоборот, несколько раз выигрывали у сборной России, трижды пробились на чемпионат мира и в целом выглядят весьма достойно на фоне команд второго уровня, хотя до настоящей элиты грузинской команде все-таки далеко. Местные политики всегда пытались использовать популярность регби в своих целях. Президент Саакашвили неоднократно устраивал регбистам триумфальные встречи после удачных выступлений и даже ставил их в пример футболистам, которые, по его словам, проигрывают, потому что поют национальный гимн шепотом, в отличие от регбистов. А регби, как довольно затратный вид спорта, нуждается в щедрых спонсорах, коль уж государству не всегда хватает средств для того, чтобы помочь национальной сборной. 13 июня VTB Bank и Союз регби Грузии заключили соглашение, и российский банк стал генеральным спонсором национальной сборной. Бывший постпред Грузии при ООН Александр Лумая обратил внимание общественности на то, что VTB входит в список банков, которые подпали под западные санкции. Руководители Федерации регби дают понять, что этот вид спорта нуждается в особой поддержке. Несмотря на все протесты, Федерация регби не намерена отказываться от генерального спонсора, в том числе во время розыгрыша Кубка мира по регби.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Сейчас в эфире «Радио Свобода» президент Союза регби Грузии Георгий Наджирадзе.
Мы заключили договор с легально функционирующей структурой Грузии, с VTB банком, это спонсорский контракт, и сумма, которая выделена этим банком, направлена на благополучие и благосостояние грузинского рынка. Так что мы в этом не видим ничего для нас неприятного. Это структура, функционирующая в Грузии, структура, которую возглавляют граждане Грузии. И если такие заявления были сделаны, то у меня контрвопрос появляется. Почему эти структуры функционировали в течение долгих лет, в том числе и предыдущих причин? Такие заявления, знаете, очень далеки от спорта и от реакции. Контракт заключен до конца 2015 года, и любая сумма, которая направлена на развитие регби Грузии, это очень важно. Когда делаются такие заявления, то было бы очень интересно услышать альтернативное предложение. Если не VTB банк, то тогда пусть предложат нам кого-то другого. Мы с удовольствием, если будет для нас интересно, заключим договор с этой компанией.
Говорил руководитель грузинского регби Георгий Наджирадзе. Слово Георгию Асанидзе, олимпийскому чемпиону 2006 года по тяжелой атлетике.
Одно дело, если кто-то хочет использовать этот момент для политической пропаганды, однако я ничего подобного не замечал. Спонсорство в спорте – совершенно нормальное явление. Наш спорт нуждается и в поддержке государства, и в поддержке бизнеса. Что касается сборной Грузии по регби, эти ребята выступают под национальным флагом. Они много раз побеждали и радовали своих болельщиков. Если кто-то внутри страны или за рубежом хотел бы использовать их популярность в политических целях, это очень плохо. Но если речь идет о здоровой коммерческой рекламе, мы всецело за. В Грузии так сложилось, что есть приоритетные виды спорта, которые лучше финансируются, а есть другая категория спортивных дисциплин, которая не получает дополнительного финансирования. Но это живой процесс. В конце концов, финансирование будет получать именно тот вид спорта, где наши спортсмены будут добиваться успеха. Грузинское государство не может сегодня финансировать спорт в достаточном и необходимом объеме. Это заметно хотя бы потому, в каком положении находится грузинский футбол или баскетбол. Но мы обязаны вернуть грузинскому спорту популярность, а регби помочь, чтобы наша команда достигла новых высот.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 20 ноября работал корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе, был руководитель Союза регби Грузии Георгий Наджирадзе, олимпийский чемпион 2006 года по тяжелой атлетике Георгий Асанидзе. Сборная Грузии выбрала себе спонсором российский внешторгбанк. Это вызвало дискуссию в грузинском обществе. Вот так обстояли дела в четверг, 20 ноября 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!
Но это факт, что средний гражданин любой иностранной страны предпочитает смотреть голливудский фильм, чем фильм, сделанный в его собственной стране.
Какие-то фильмы мне предлагались, я от них отказывался. Другие, наоборот, мной предлагались, и они отказывались. Я не сделал в большой студии ни одного фильма, но сказать, что-то мне не удалось, будет неправильно. Скорее, это был мой выбор.
Кинематографисты из России в Голливуде.
Когда у тебя фильм, который только что показали, или который вышел на «Оскара», это идеальное время для актера появиться в Голливуде и получить работу.
Профессия оператора. Конкуренция такая же большая, как и у актеров. Если ты умеешь снимать, если у тебя хороший глаз, если у тебя хороший вкус, то это уже шанс начать работу.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Говорит Радио Свобода. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7225, 7295 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.